волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия закупила в России дополнительные объемы электроэнергии для Абхазии. В правительстве Грузии появится новое ведомство, которое будет следить за выполнением конкретных задач в министерствах и государственных агентствах. Причастность сотрудника правоохранительных органов к транзиту наркотических препаратов вызвала в Цхинвали скандал. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях Ангела Меркель призвала создать в Сирии закрытую для полетов зону. Команда Виктора Януковича планировала жестоко подавить Майдан. Леха Валенцу вновь обвиняют со спецслужбами ПНР. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемой гуманитарную ситуацию в Сирии и призвала создать в стране закрытую для полетов зону в целях защиты мирного населения. Выступая в среду в Берлине, Меркель подчеркнула, что участники коалиции, наносящие удары по боевикам-исламистам в Сирии, должны достичь соответствующей договоренности с сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией. В среду же президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска не прекратят обстрелы позиций добровольческих отрядов сирийских курдов в ответ на их обстрелы в районе турецкой границы. Выступая по телевидению, Эрдоган выразил мнение, что военизированные отряды сирийской курдской партии Демократического союза, пользуясь российскими бомбардировками, отбивают у других противников Асада все новые районы страны. Эрдоган заявил, что российское вмешательство блокирует попытки урегулировать сирийский конфликт политическим путем и призвал международное сообщество выступить против действия Москвы и сирийского президента Башара Асада. В начале 2014 года команда экс-президента Украины Виктора Януковича планировала подавить волнение на Майдане любой ценой, вплоть до убийств. Как заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге в среду в Киеве, прежние власти не только не шли на мирные шаги, но и подготовили план сопротивления демонстрантам. Для противостояния участникам шествия к Верховной Раде 18 февраля 2014 года было привлечено большое количество сотрудников милиции, часть которых, включая подразделение «Беркут», незаконно вооружили охотничьими патронами, светошумовыми и газовыми гранатами усиленного действия. По словам Горбатюка, спецсредства содержали крайне вредные вещества и незаконно были доставлены из России. Власти также вооружили своих радикальных гражданских сторонников, так называемых тетушек.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай разместил зенитно-ракетные установки ПВО на одном из спорных островов в Южно-Китайском море. Как заявил в среду Тайвань, неизвестное число ракет развернуто на острове Вуди в архипелаге Спартлей, на который претендуют еще и Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней. Неназванный представитель Министерства обороны США подтвердил эту информацию агентству Fox News. На опубликованных в интернете спутниковых фотографиях видны две батареи, состоящие из 16 пусковых установок и радарная система. США, Япония и Австралия не признают территориальных притязаний КНР и настаивают на обеспечении полной свободы мореплавания в Южно-Китайском море, одном из самых оживленных районов торгового мореплавания. Россия совершает стратегическую ошибку в Сирии, поддерживая режим Башара Асада, заявил во вторник президент США Барак Обама. По его словам, Россия втягивается в Сирии в болото. Барак Обама подчеркнул, что он не состязается в Сирии с Владимиром Путиным. «Реальный вопрос, который мы должны задать, заключается в том, что Россия приобретает, получая в качестве союзника страну, которая полностью разрушена, на поддержку которой ей бесконечно придется тратить миллиарды долларов», — сказал президент Обама. Он предупредил, что попытки постоянной оккупации Сирии обойдутся крайне дорого России. Три четверти страны все еще находятся не под контролем Асада, и это не изменится в ближайшее время, добавил Барак Обама. Президент США вновь возложил на Кремль серьезную долю вины за трудности в достижении перемирия в Сирии. Если Россия будет продолжать бомбардировки подобные тем, что она проводила в последнее время, то сирийская оппозиция не пойдет на прекращение огня, предупредил президент Обама. Институт национальной памяти Польши получил документы, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве бывшего лидера «Солидарности» и президента страны Леха Валенцы со спецслужбами коммунистического режима. Рассказывает Алексей Дяковицкий.
В институт обратилась Мария Кищек, вдова генерала Чеслава Кищека, одного из ближайших сотрудников Войтеха Ярузельского, заявив, что хочет продать документы, касающиеся тайного сотрудника спецслужб Польской Народной Республики, работавшего под псевдонимом Болек. Часть историков давно доказывает, что это был псевдоним Леха Валенсы. Она предоставила исписанный с двух сторон лист бумаги с заголовком «Информация, обработанная на основании показаний тайного сотрудника Болека после встречи 16 ноября 1974 года», заявил руководитель Института национальной памяти Лукаш Каминский. Враньем и подделками вам не удастся изменить реальные факты. Так сам Лех Валенса прокомментировал информацию института. Алексей Дяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины сообщают об ухудшении ситуации в Донбассе. Как рассказал в интервью украинской редакции Радио Свободная Европа, Радио Свобода, побывавший во вторник в зоне конфликта, первый заместитель руководителя миссии Александр Хук, последние две недели наблюдатели фиксируют увеличение количества обстрелов, что приводит к жертвам, в том числе среди мирного населения.
Спасибо, это были международные новости. Их представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия закупила в России дополнительные объемы электроэнергии для Абхазии. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе. Грузинские эксперты и политологи с одобрением восприняли шаги, предпринимаемые правительством Грузии. Вместе с тем, если не будет упорядочено потребление электроэнергии в Абхазии, кризис неминуемо повторится, предупреждают специалисты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Энергетический кризис самопровозглашенной Республики Абхазия на сегодняшний день преодолен, объявил сегодня прессе глава Минэнерго Грузии Каха Каладзе.
Общеизвестно, что в Грузии, в том числе и на территории Абхазии, потребление электроэнергии растет быстрыми темпами. Поэтому в этом году особенно остро встал вопрос электроснабжения Абхазии. Ограниченные водные ресурсы не позволили Ингуригэс выработать необходимое количество электроэнергии. Несколько недель в Абхазии действуют ограничения, однако сокращение потребления не решило проблемы дефицита. Соответственно, создалась серьезная угроза по снабжению наших сограждан электроэнергией на этой территории. С целью недопущения тяжелых последствий нами было принято решение об импорте из России дополнительных объемов электроэнергии, благодаря чему в определенной мере негативные последствия были преодолены. Необходимо отметить, что комплексное решение этой проблемы в долгосрочной перспективе потребует основательной работы.
Резюмировал Каха Каладзе. Эхо Кавказа пыталось получить от Минэнерго дополнительные сведения о деталях поставок. Однако в пресс-службе заявили, что им нечего добавить к заявлениям министра. Главный вопрос, каким образом Грузия покроет России импорт дополнительных ежедневных поставок 140 мегаватт электроэнергии, так и остался без ответа. На сегодняшний день Грузия закупает из России электроэнергию только в период пиковых нагрузок, рассказал бывший глава Министерства энергетики Давид Мирцхулава. Электроэнергия из России поставляется в Грузию по двум высоковольтным линиям электропередач, и обе подключены к подстанции Саберио в Гальском районе Абхазии. По всей видимости, уровень воды на Ингуригэс уже достиг критической отметки, предположил Давид Мирцхулава.
В мою бытность министром уровень воды в водохранилище не раз опускался до критического уровня. Однако абхазская сторона никогда не расходовала таких объемов электроэнергии, и ситуация не выходила из-под контроля.
Что касается распространенного в части общественности Абхазии тезиса о том, что Грузия сознательно создала дефицит в электросистеме Абхазии, намеренно сливая воду с Ингушской плотины, то на это Давид Мирцхулава ответил, что слив воды в период паводков обусловлен исключительно техническими параметрами станции.
У Ингурской плотины имеется свой предел устойчивости, который нельзя превышать. Поэтому в период паводков воду приходится попросту сливать. Потенциал реки Ингуль равен 10-12 миллиардов киловатт-часов в год, из которых на Ингурской ГЭС в год вырабатывается 3,5-4 миллиарда киловатт-часов. Распространенное в части общества мнение, что строительство двух больших станций на притоках реки Ингури приведет к дефициту воды в Ингурской плотине, не соответствует истине. Напротив, в перспективе аккумулируемая водная энергия приведет к более устойчивому и бережному расходованию ресурсов.
Считает Давид Мирцхулава. Что касается политической части вопроса, то экспертное сообщество Грузии приветствовало решение властей. Вот что заявил политолог Гия Хухашвили.
Мы должны понимать, что если мы хотим реинтегрировать население Абхазии, нам необходимо задействовать максимальное количество экономических и социальных проектов, чтобы создать у населения обеих сторон максимальное сопереживание и соучастие по тем или иным направлениям. С этого угла сегодняшний поступок грузинской стороны можно рассматривать как инвестицию в будущее обоих народов. Однако подобные вопросы необходимо решать с максимальной сдержанностью, без излишнего афиширования и политизации вопроса, чтобы не свести на нет весь позитив.
Заявил Гия Хухашвили. Между тем, сегодня стало известно о решении Минэнерго увеличить тариф за электроэнергию в регионе Кахети на 4 тетри. Данная мера уже привела к стихийным акциям протеста местных жителей. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Абхазии вчера очень обрадовались информацией о том, что практика веерных отключений завершилась, и электроэнергия будет передаваться без перебоев. Однако сегодняшнее заявление министра энергетики Грузии Кахи Каладзе изрядно охладило эту радость. Все ждут комментариев от властей самопровозглашенной республики, но их пока нет. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Елена Заводская.
Вчера в абхазских СМИ появилось сообщение о том, что введенные с 25 января по всей территории Абхазии веерные отключения электричества 16 февраля будут сняты. Введение таких ограничений было обосновано уменьшением до критического уровня количества воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает водой турбины Ингургэс. Другого источника получения электроэнергии помимо Ингургэс у Абхазии нет. В своем официальном сообщении республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» сообщило всем потребителям в Абхазии, что в Москве были проведены трехсторонние абхазо-российско-грузинские переговоры, в ходе которых был предложен вариант покрытия возникшего дефицита выработки электроэнергии на Ингургэс. Была разработана модель поставки электроэнергии, произведенной на территории Российской Федерации, на территорию Республики Абхазия. «Черноморэнерго» сообщила также, что это позволит избежать полной остановки электроснабжения Абхазии в марте из-за отсутствия воды в Джварском водохранилище и обеспечить Абхазию в полном объеме до начала спасительного паводка. Абхазские абоненты вчера ликовали. Отключение электричества на 2 часа в разгар рабочего дня весьма неудобно для многих. Как обычно в Абхазии бывает, никаких других официальных сообщений не было. Никто ничего не объяснял и не информировал население о достигнутых договоренностях. Почти сразу возникли предположения, что абонентов обяжут оплачивать электроэнергию по российским тарифам, и это вызвало серьезное беспокойство. В Абхазии киловатт-час стоит 40 копеек против 4 рублей в России. Потом возникла другая версия, что Россия до наступления весеннего паводка будет подавать Абхазии электроэнергию в счет цены за транзит электроэнергии через территорию Абхазии по линии электропередач Кавкасионе. До 2006 года Абхазия получала плату за транзит электроэнергии. Эти средства закладывались в бюджет, пока вдруг они не исчезли в неизвестном направлении в бытность президентом Багапша и и директором «Черноморэнерго» Резу Зантария. И вот теперь справедливость восстановлена, и плата за транзит будет возобновлена. Однако нет. Уже вчера вечером появились первые неофициальные на уровне слухов сообщения о том, что электричество для Абхазии будет закупать у России Грузия. И первой реакцией было недоумение. На каких условиях и с какой целью Грузия приняла такое решение? И вот сегодня в СМИ и в интернете появляется официальная информация о пресс-конференции министра энергетики Грузии Кахи Каладзе, который заявил о том, что Грузия будет закупать у России электроэнергию для Абхазии. Кто-то из грузинских пользователей Facebook написал в комментариях о том, что Каха Каладзе начал свою пресс-конференцию с заявления о том, что дополнительный импорт энергии из России для Абхазии – это политическое решение Тбилиси. Абхазские власти молчат, никто не комментирует достигнутые договоренности, во всяком случае на этот час. К самой этой новости в Абхазии двойственное отношение. С одной стороны, хорошо, что ограничения на подачу электроэнергии сняты. С другой стороны, возникают вопросы, дают ли нам энергию в долг и как нам потом придется за нее расплачиваться. Если по системе взаимозачетов, то проблем особых быть не должно. Когда пойдут дожди и начнут таять снега, воды станет много, и выработка энергии на Ингургыс резко увеличится, что позволит нам отдать долг. Но если это решение политическое, то кто и какие дивиденды от него получит? Вот вопрос. Завтра из Москвы в Абхазию возвращается премьер-министр Артур Миквабе, который ведет переговоры, в том числе и в сфере энергетики. Мы надеемся, что он прояснит нам ситуацию, потому что вопрос о том, кто, что и на каких условиях дает Абхазии, должен решаться открыто. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не круглый стол. Грузия и Иран готовы рассмотреть долгосрочный газовый контракт. Об этом заявили иранские представители в ходе визита Кахи Каладзе в Тегеран. Кто и как будет вовлечен в газовую интригу Грузии и Ирана, по-прежнему ясности нет. Обсуждение ролей, которая может быть отведена в ней Москве, Еревану и Баку, чревато политическими скандалами, которые, впрочем, в Тбилиси не утихают с самого начала этой истории. Что на самом деле стоит за газовым сближением Грузии и Ирана? Почему так много недомолвок и лукавства? Эти и другие вопросы в сегодняшней рубрике «Некруглый стол» мы обсуждаем с партнером и ведущим аналитиком консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным и грузинским политологом Сергей Капанадзе. Я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Спасибо. Здравствуйте, господа. Спасибо за то, что согласились участвовать в нашей передаче. Михаил, к вам первый вопрос. Тема газового сотрудничества Грузии и Ирана стала словно продолжением интриги газового сотрудничества Грузии и России. А насколько технологически связаны эти вопросы?
Ну, я думаю, здесь не технологическая связь все-таки, а конкуренция очевидная. Поскольку «Газпром» сейчас стоит в очень тяжелом положении, в том плане, что рынки для сбыта его газа не растут, а мощности по добыче газа в России превышают возможности сбыта где-то на 225 или даже больше миллиардов кубометров в год. Россия лихорадочно ищет новые рынки сбыта, и это частично объясняет заинтересованность в том, чтобы продать часть газа в Закавказье и таким образом поправить финансовое положение «Газпрома». Что касается Ирана, то он тоже ищет новые рынки. Но вот здесь возникает проблема. Обычно Иран свой газ предлагает по более высокой цене, чем российская компания. И Ирану для доставки газа на грузинскую территорию потребуется значительное вложение в транспортную инфраструктуру.
Ходили разговоры о том, что это может быть совместная схема со свопом, замещением, что Иран поставит газ в Армению, тот, который будет считаться российским, и так далее, и так далее. Начиналась некая путаница, в которой, казалось, что-то странное и скрывается. Насколько все это серьезно, насколько все это, вот еще раз скажем так, технологично?
Я думаю, что это, скорее всего, уловка «Газпрома», который хотел бы получать за свой газ наличные деньги. Компания, как я уже говорил, в непростом финансовом положении. И для того, чтобы выжать эти деньги из грузинских потребителей, «Газпром» прибегает к нажиму, ну, это можно коротко назвать шантажом. То есть, если не хотите платить, придется вам покупать газ через иранскую территорию, а там он будет дороже.
А чем, собственно говоря, он может испугать Грузию, если Грузия сама готова сотрудничать с Ираном, и Иран вроде бы готов к каким-то компромиссам, как вроде бы следует из визита Каладзе в Тегеран?
Ну, здесь еще пока не ясно, что за результаты этого визита в Тегеран. Никакой конкретной договоренности мы не видели. Пустым заявлением с любой стороны верить нельзя, пока не будут подписаны обязывающие документы в виде контрактов. А контрактов пока не видно, и я не уверен, что условия поставок иранского газа удовлетворят Грузию. Мы уже видим, что переговоры Ирана, например, с Турцией, три раза в прошлом году окончились безрезультатно, поскольку стороны не сошлись в условиях и в цене иранского газа.
То есть, Михаил, если я вас правильно понял, это все-таки два конкурирующих проекта, и Каладзе в Иране пытается найти какую-то альтернативу Москве. Так ли это?
Ну, судя по всему, так и получается. Возможно, я не слышал, чтобы российские представители вели переговоры с иранскими коллегами о каких-то схемах замещения поставок газа в отношении поставок его в Грузию.
Mm-hmm. Сергей, скажите, почему так много недомолвок, почему вся эта история связана с какими-то вот умалчиваниями в Грузии? Почему власть никак не может, собственно говоря, сказать, какую ставку и на кого она делает в этом газовом вопросе?
Вы знаете, вопрос, в принципе, это очень запутан. И вот в чем состоит комплексность этого вопроса. Грузия употребляет реально немного газа. Это порядка 3 миллиардов кубических метров в год. Абсолютное большинство этой поставки идет со стороны Азербайджана. Только около 10% мы берем взамен транзита российского газа в Армению. То есть реально у нас проблема состоит в следующем. У нас не хватает около 300-400 миллионов в год, и особенно это вот во время пикового употребления, то есть в зимнее время. Поэтому нам нужно вот как-то найти газ вот во время вот этих месяцев. А реально проблема состоит в том, что вот если вот брать вот годовую потребность, да, мы даже, у нас, в принципе, вот если годовые цифры, да, проблем нет, то проблема только вот в этих месяцах. Поэтому надо как-то найти газ во время месяца.
Алло. Алло.
Алло. Да, слышите?
Да, сейчас алло. Слышно. Угу.
Да, проблема в том, что, как говорит наше правительство, Азербайджан не может нам добавить этот газ во время зимних месяцев. А азербайджанцы, пока, если честно, не совсем ясно, они реально это могут делать или нет. Потому что были разные заявления со стороны Азербайджана. Вроде было заявление, что они могут удовлетворить всю нашу потребность. Потом были заявления, что тогда всю могут употребить, но не во время зимних месяцев. Поэтому правительство говорит, что они не могут достать вот эти 300-400 миллионов кубических метров во время зимнего периода. Поэтому надо найти, откуда еще брать. Из-за того, что, в принципе, на наш рынок газ поставляется только либо с Азербайджана, либо с России, то есть со стороны «Газпрома», в принципе, как бы другой альтернативы у нас нет. Поэтому Грузия начала эти переговоры с «Газпромом» ввиду того, что нам нужно было... Алло.
Да.
Ввиду того, что нам нужны были вот эти 300-400 миллионов добавочного газа. Но, как оказалось, вот эти переговоры, они заманчивались. Почему? Я не могу точно сказать, но, скорее всего, потому что как-то политически, наверное, нецелесообразно было об этом говорить, наверное, так посчитало правительство. И потом, как оказалось, этот вопрос был раскрыт самой российской стороной. После этого у нас реально случился скандал. К этому еще добавилось то, что Россия взамен вот этого добавочной поставки потребовала, чтобы транзит российского газа в Армению был монетизирован. То есть, если раньше мы брали газ взамен этого транзита, сейчас они требуют, чтобы мы платили им деньгами. Так. А поэтому вот это вот добавилось к этому. И вот если сейчас посчитать, то получается, ну, еще раз, точно цифры нельзя сказать, даже министерство пока не может об этом точно говорить, но они говорят, что, ну, получается, что где-то порядка 20% в зависимости на российский газ, наверное, у нас будет. И еще скажу, да, давайте где-то 16-25%, точно не ясно сколько.
Сергей, скажите, вот вот... скажите, пожалуйста, а почему в какой-то момент заговорили о схемах свопа? А почему в какой-то момент в Грузии заговорили о том, что это схема замещения, и что эти два проекта друг другу не противоречат, иранский и российский?
Что касается иранского проекта, еще раз, иранский проект, это пока ничего конкретного нет. С Ираном у нас всегда были теоретически такие дискурсы, просто проблема в том, что с Ирана в Грузию газ можно доставить либо через Азербайджан, Азербайджан нам и так этот газ поставляет, либо через Армению. А Альянская труба, она, в принципе, не знаю, насколько выгодна для этого, потому что ее пропускоспособность, она маленькая. И когда были разговоры несколько лет назад, чтобы ее расширить, тогда российская сторона настояла, чтобы это не произошло. И еще при том, что этот газопровод, он, как я понимаю, принадлежит «Газпрому». То есть Россия реально не заинтересована в том, чтобы Иран нам поставлял газ через Армению.
Спасибо, поэтому, спасибо. Простите. Михаил, скажите, пожалуйста, вот для Москвы все это внешне смотрится как продолжение ее глобальных амбиций, коридоров, альянсов, интереса к набирающему политическую моду Ирану и так далее. А так ли это? Или это вот вы уже начали говорить о том, что это какая-то попытка выживания для «Газпрома», попытка спасения каких-то, грубо говоря, наличных. А вот что это такое? Что значит для Москвы вся эта схема? Это действительно продолжение какой-то экспансии? Или это, в общем, достаточно рядовое, обыденное, меркантильное событие?
Я бы предпочел сейчас не говорить о каких-то политических факторах, поскольку, на мой взгляд, они имеют здесь вторичное значение. Главное сейчас для «Газпрома» – это обеспечить финансовые поступления. А это объясняет требование уплаты деньгами. И, кроме того, «Газпром» чрезвычайно заинтересован в нормальном поступлении газа в Армению, поскольку практически все активы в газовой отрасли Армении, они уже давно принадлежат «Газпрому» или его подразделениям. Они были приобретены в качестве платы за поставки газа постепенно, но сейчас «Газпром» контролирует газовую отрасль Армении, и он по низкой цене, как известно, поставляет туда свой собственный газ своим собственным подразделениям. Вот для бесперебойного снабжения Армении и своих подразделений «Газпрому» и нужно договориться с грузинскими властями, но соблазн получить деньги за тот газ, который остается в Грузии, он очень велик. Вот это самое главное, по-моему, содержание всех нынешних споров.
С Ираном решится на какие-то вот заместительные схемы с Ираном, а «Газпром» побаивается, чтобы не отпустить Армению, если я правильно понимаю, да?
Ну, это безусловно так, да.
Спасибо большое, Сергей. Последний вопрос к вам. Скажите, очень много политических спекуляций все-таки на эту тему, хотя мы все время пытаемся говорить в экономических материях. И все-таки, насколько это все действительно чисто экономическое событие, или действительно у грузинских властей есть что скрывать в ее отношениях с Россией?
Понимаете, вот эта политическая составляющая, она очень важная. Тут несколько факторов. Во-первых, то, как это все происходило. Если бы это был транспарентный процесс, который был известен с самого начала, если бы это было бы заявление с самого начала, а не так, как это сейчас произошло, когда мы реально об этом узнали с российской стороны. Поэтому это добавляет вот эту политическую составляющую. Вторая проблема тут, конечно, то, что наш главный, так сказать, де-факто руководитель страны, Бедина Иванишвили, который не является формальным премьер-министром, это его коалиция, да, который в 2012 году пришел во власть. Он реально является акционером «Газпрома». То есть,
спасибо, да.
В том числе экономические, ага. И так далее. И последнее.
Сергей, простите, к сожалению, очень мало времени. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Господа, спасибо. Это были Михаил Крутихин и Сергей Капанадзе.
А вы слушали не круглый стол, с экспертами беседовал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл сегодня в Грузию с первым официальным визитом. Турция выражает полную поддержку интеграции Грузии в евроатлантическое пространство, заявил он в ходе совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Михаилом Джаналидзе, передает портал «Грузинская мечта». Глава внешнеполитического ведомства особо отметил договор с ЕС о свободной торговле и подчеркнул то, что грузинские граждане скоро смогут посещать страны Шенгенской зоны без виз. «И наши граждане ожидают от ЕС подобного решения», — сказал Чавушоглу. Он также заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Грузии. «Мы поддерживаем решение проблем Абхазии и Южной Осетии в рамках территориальной целостности Грузии во всех форматах, на всех платформах», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. В ходе визита в Тбилиси Чавушоглу также встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили, информирует «Новости Грузии». Рабочая группа Международного уголовного суда в Гааге проводит встречи в Тбилиси. На данном этапе целью визита является ознакомление со своим мандатом грузинской стороны и определение конкретных рамок сотрудничества. Делегация уже провела переговоры с представителями разных государственных ведомств, в том числе с министром юстиции, ведомство которое будет непосредственно включено в текущие процессы. «Уже очевидно, что у нас будут весьма полезные материалы», — отметили члены делегации. МУС и офис прокурора, несмотря на заранее известную позицию Российской Федерации, планируют сотрудничать со всеми сторонами, участвующими в августовской войне 2008 года, информирует портал «Грузия онлайн». В своем послании к народу и парламенту глава самопровозглашенной республики Южной Осетия озвучит свои предложения стратегического направления развития республики. Леонид Сибилов расскажет о перспективах внешней и внутренней политики республики, сообщила его пресс-секретарь Ганна Яновская. Леонид Сибилов огласит свое послание в пятницу 19 февраля в здании парламента. В этот день, помимо депутатского корпуса, на встречу соберутся члены правительства, главы городов и районов, представители научной интеллигенции, общественности и руководители СМИ. Выступление главы республики будет транслироваться в прямом эфире. Правительство Грузии намерено внедрить систему высшего образования страны, немецкую модель, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В правительстве Грузии при аппарате премьер-министра появится новое ведомство, которое будет следить за выполнением конкретных задач в министерствах и государственных агентствах. Создание нового ведомства сегодня анонсировал сам премьер-министр Георгий Квирикашвили. И, как стало известно сегодня же, это не единственное изменение, которое ожидается в правительственном аппарате. Звиад Чедлишвили продолжит тему.
Новое ведомство, которое появится при правительстве Грузии в ближайшие дни, пока не имеет названия. Однако уже известно, что будущая структура создается для удобства работы местных и зарубежных инвесторов. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства. Коммуникация с инвесторами очень важна для того, чтобы страна развивалась в верном направлении. Мы проводим ряд реформ, которые включают в себя институциональные и законодательные изменения. В ближайшие дни мы создадим специальную службу при аппарате премьер-министра, которая будет следить за тем, как министерство и государственные агентства способствуют осуществлению конкретных проектов. Заявил Квирикашвили, обращаясь к присутствовавшим на сегодняшнем заседании правительства членам Совета инвесторов. Это еще одна сравнительно молодая структура при аппарате премьер-министра. Совет, который был создан весной прошлого года, состоит из 15 членов, среди них бизнес-омбудсмен Грузии и представители крупных международных бизнес-ассоциаций. Что касается будущего контролирующего органа, который был анонсирован сегодня, то более подробно объяснить его функции перед журналистами попыталась заместитель министра экономики Грузии Кетиван Бочуришвили.
Это будет максимально способствовать не только осуществлению конкретных проектов, но и преодолению определенных преград в работе госведомств. Работа любого менеджмента нуждается в мониторинге, чтобы власти могли своевременно отреагировать, если что-то пойдет не так.
Пояснила Бочуришвили. Будущее ведомство, у которого пока нет названия, может оказаться не единственным новшеством в структуре правительства Грузии. Накануне президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе призвал руководство страны упразднить ряд министерств, что, по его мнению, значительно сократит расходы на бюрократический аппарат. В частности, Кадагидзе предложил преобразовать Министерство по вопросам евроинтеграции в соответствующий департамент МИДа, а Министерство пробации в один из департаментов Минюста. Неизвестно, было ли это простым совпадением или у главы Нацбанка имелась инсайдерская информация, но сегодня министр энергетики Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что власти действительно обсуждают вопрос оптимизации правительства. Честно скажу, я не знаю, о чем именно говорил господин Кадагидзе, но знаю, о чем говорят в нашей команде и знаю позицию премьер-министра. В будущем вполне вероятна определенная оптимизация правительства. Однако я пока не могу точно сказать, сколько министерств останется, и сколько будет упразднено в этом процессе, заявил Каладзе, пообещав поделиться деталями в скором будущем. Между тем, грузинский политолог Рамас Акварелидзе считает, что упразднение или слияние министерских единиц не всегда полезны. Политолог приводит в пример Министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии, в структуру которого в свое время было встроено до того самостоятельное Министерство труда. В итоге, как говорится, Акварелидзе, многие специалисты приходят к мнению, что ведомству не всегда удается справляться с возложенными на него задачами сразу в двух разных сферах – трудовой и медицинской.
Ну, конечно, если сократить министерство, будет меньше расходов. Если вообще сократить расходы на образование и армию, денег будет останется еще больше. То есть сокращение возможно, не исключено, что экономия на это может обойтись дороже,
считает политолог. Тем временем министр пробации Каха Кахишвили сегодня не исключил, что в результате оптимизации его ведомство может исчезнуть. Он не видит в этом ничего трагичного, более того, он не против сокращения госаппарата и предполагает, что процесс оптимизации начнется после парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. КГБ самопровозглашенной республики Южной Осетии задержала сотрудника МВД, пытавшегося провести через де-факто границу партию запрещенного в республике медицинского препарата «Лирика». Причастность сотрудника правоохранительных органов к транзиту наркотических препаратов вызвала в Цхинвали скандал. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Глава МВД Южной Осетии Аксар Лавоев сообщил информагентству «Спутник», что преступник за два дня до его задержания уже уволился из правоохранительных органов по собственному желанию. В увольнение молодого сотрудника в Южной Осетии никто не верит. Все говорят, что это стандартная процедура по спасению корпоративной чести. Так всегда бывает, когда нельзя отмазать коллегу, его увольняют задним числом, мол, на момент совершения преступления он не имел к нам никакого отношения. Впрочем, бывший сотрудник легко отделался. Штраф 20 тысяч рублей вместо тюремного срока. А ведь тут целая партия наркотиков, 129 капсул лирики, стоимостью более 40 тысяч рублей, и это по стоимости препарата в аптеке, а не на черном рынке. и такое мягкое наказание. Я не требую кары для парня. Понятно, что 19-летний мальчик сам бы этого не придумал. Лирика – это препарат, продажа которого в России строго ограничена. Его надо было где-то достать, перевести через границу. Наконец, нужен налаженный сбыт в республике. Получается, что всю схему разработал один мальчишка. Или, может быть, ничтожность наказания – это плата за молчание? А ведь еще совсем недавно, после гибели местного студента от употребления курительной смеси, президент лично давал указание МВД пресечь распространение наркотиков в республике. Были публикации в прессе по этому поводу и встречное негодование пресс-службы МВД, мол, не раздувайте скандал на пустом месте, никакого черного рынка наркотических средств в республике нет. Вот вам и здрасте, наркоту возят менты. Вообще, в последнее время в правоохранительной сфере творится что-то неладное, говорит правозащитник Фатима Маргиева. Президент требует обеспечить безопасность города во время новогодних праздников, усилить меры безопасности именно потому, что Новый год сопряжен с обильными возлияниями. Итог усиления МВД – трое погибают на дорогах с Хинвала, причем один из них – генеральный прокурор. Водитель, совершивший наезд, арестован, но полицейский не в состоянии обеспечить его безопасность. Во время конвоирования его убивает сын потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии. Наконец, дело доходит до того, что сотрудники и сами совершают преступления. Это убийство журналистки Санакоевой, расследование которого едва не списали на неосторожное обращение с оружием или даже самоубийство журналистки, если бы не прямое вмешательство президента, говорит Фатима Маргиева.
И каждый раз президент говорит, что он берет под свой контроль и наркотики, и убийство Санакоева, и все, но тем не менее ничего не происходит. Никаких мер не принимал ни сотрудники Министерства внутренних дел, ни прокуратура. Вместо соблюдения законности они делают все, чтобы наше государство выглядело бандитским государством. И ни один из руководителей тех структур, которые обязаны соблюдать законность, ни разу не был привлечен к ответственности.
По словам российского политолога Евгения Крутикова, МВД Южной Осетии в том виде, в котором оно существует сейчас, в принципе недееспособно. Оно не способно исполнять даже охранные функции. Об этом мало кто говорит, но даже для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий в Цхинвале приходится привлекать службы внешней разведки. И это при том, что штаты МВД раздуты непомерно, говорит Евгений Крутиков.
Следственные действия не ведутся, образовательный уровень довольно низок. Это не означает, что все сотрудники МВД республики некомпетентны. Но в целом, при раздутом штате и понятном внутреннем устройстве министерства, все это выглядит довольно странно.
Но ведь и какая-то ответственность должна быть. Ну вот человек, в ведомстве которого в течение короткого времени происходит такое количество ЧП, он или должен проводить какую-то мощную кадровую чистку, или сам подавать в отставку. Тут по-другому не получается.
Это вопрос, во-первых, личного выбора, что из этих двух вариантов избрать. Но учитывая те обстоятельства, при которых нынешний министр внутренних дел эту должность получил сам, как это все происходило после президентских выборов, как распределялись тогда позиции в правительстве еще Хугаева, как все это делалось, я думаю, что, скорее всего, некую реформу правоохранительных органов, конкретно МВД, нужно начинать с фигуры министра, безусловно.
Есть такое мнение, что на носу выборы – это не самое лучшее время для отставок силовиков, а что называется, коней на переправе не меняют.
Возможно, сейчас, в обстановке, когда все ближе и ближе выборы, подобного рода должности начинают играть ключевую позицию. И человек, который ее занимает, может на этом играть. Он может говорить, что вот да, я должен соблюдать стабильность, если не я, то кто кроме меня. Но обстоятельный вопрос, скажет, ты соблюдаешь стабильность, если вы не способны даже обеспечивать правопорядок на массовых мероприятиях, если не способны расследовать очевидные тяжкие преступления. Ну и вот такие вот встречные вопросы, по идее, должны разбивать вот эту логику о том, что я здесь обеспечу стабильность на выборах, и без меня как бы никуда. Потому что некомпетентность, она в таких случаях перевешивает политическую необходимость человека. Настолько некомпетентный человек не должен быть настолько политически необходим.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вернемся к новостям из Сухуми. Протесты представителей малого и среднего бизнеса Абхазии против нововведения налоговое законодательство самопровозглашенной республики вылились в этом году не только в уличные акции протеста, но и в создании своей общественной организации. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал сегодня на съезде Ассоциации предпринимателей Республики Абхазия.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум» состоялся учредительный съезд Ассоциации предпринимателей Республики Абхазия. Собственно, эта новая организация еще до съезда приступила к работе и стала известна обществу. Не так давно я рассказывал на «Эхо Кавказа» о беседе за круглым столом, организованной Общественной палатой республики, и в частности о выступлении в ее ходе председателя ассоциации, руководителя фирмы «Вавилон» Романа Кочерава. Сегодня в своем выступлении он снова обратил внимание на логичность в поправках к закону о налоге на добавленную стоимость, вступивших в действие с 1 января. Декларировалось, что они должны поддержать отечественного производителя. Но разве в Абхазии производят текстиль, бытовую технику и так далее? 10% ввозной НДС на что был введен. А вот многие продукты питания производят, но именно их ввоз решено было ввозным налогом не облагать. Роман Кочерава сказал:
большая часть отечественных производителей работает в сфере производства продуктов питания. Огромные средства вложены в птицефабрику, молзавод, производство овощей, макаронных изделий, хлебобулочных изделий, соков, вин, напитков и так далее. Инвестиции ждут и многие другие проекты, связанные с сельским хозяйством и производством продуктов питания. Но эти проекты поставлены под угрозу новой редакции закона об НДС. Как же закон отражается на производителях, спросите вы? Отвечу. Все абхазские производители платят НДС 10% от полной стоимости произведенного товара и вносят свой вклад в бюджет страны. В то же самое время экспортеры аналогичной продукции освобождены от уплаты НДС. Неужели это справедливо? В Абхазии местный производитель не имеет никаких шансов для честной конкуренции.
Директор торгового дома «Рубин» Вячеслав Беблая отметил:
сложилось так, что предприниматели Абхазии, вопреки здравому смыслу, до сих пор оставались, если можно так выразиться, кустарями-одиночками. То есть они не были объединены. Сегодня толчком для образования нашей ассоциации стали изменения, вносимые в закон о ввозном НДС. Конечно, мы не против НДС, и ассоциация создана не для противодействия законам. Наши цели и задачи определены уставом. И они никак не противоречат интересам государства. Как нам говорили, этот закон должен защитить местного производителя. Но на деле мы видим совершенно другое. Появление списков и перечней еще больше усугубило ситуацию. Человек, ввозящий смешанные грузы, сталкивается с проблемой на границе. Он не может понять, за что и сколько он должен платить. Предприниматель не знает, что попало под НДС, а что нет.
Владелец хозяйственного магазина Эдуард Аргун заявил:
при встрече с членами правительства нам, значит, можно сказать, тыкали в лицо процентом НДС в бюджете нашего государства. И какой процент в бюджете государства ведущих стран. Нашу страну с ними равнять нельзя. Мы только родились, мы зарождающее молодое государство. А если хотят сравнить, то, наверное, надо начинать с того, как, в каких условиях, с какой проработкой эти страны вводили этот НДС. Современная налоговая система в странах с развитой экономикой основывается на принципах. И эти принципы твердые, как гранит.
Председатель Центра поддержки российского бизнеса в Абхазии Анна Калягина поделилась такими воспоминаниями.
Хочу сказать, что мне лично приходилось участвовать в составе рабочих групп по разработке проектов тех или иных законов. После пары-тройки заседаний большинство участников, которых представляли различные министерства и ведомства, работа групп затухала, а законопроекты глухо оседали в недрах Министерства экономики. Тогда же в законах по тем или иным причинам появлялась жесткая необходимость, законопроекты извлекались из небытия и срочно принимались парламентом. Со всеми несуразицами и пробелами, которые так и оставались недоработанными. Это нонсенс, что столь важный для бизнеса закон о налоге на добавленную стоимость принимался в такой спешке, с многочисленными поправками. Что касается предпринимателей, то они не имели никакой возможности подготовиться к изменению правил игры, скорректировать свои планы, свои бизнес-схемы.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подотчетный Тбилисской мэрии Центр поддержки предпринимательства будет расформирован и объединен с городской службой экономической политики. Та же судьба постигнет еще несколько подобных компаний, принадлежащих мэрии столицы. Чем это обосновано и в чем обвиняют мэрию оппоненты, расскажет Анастасия Славинская.
Все, что не делается, все ради экономии. Такой вывод можно сделать из всего сказанного сегодня градоначальником Давидом Нормания. По его словам, расформирование муниципальных компаний и их слияние с другими службами улучшит работу мэрии и поможет сэкономить бюджетные средства.
Мы приняли решение объединить или оптимизировать некоторые юридические лица публичного права и общества с ограниченной ответственностью, находящиеся в подчинении у мэрии. Это обязательно сэкономит административные ресурсы, а сэкономленные средства будут направлены на те проекты и программы, которые будут способствовать развитию столицы.
Сказал мэр. Подробнее говорил его заместитель Ираклий Ликвинадзе. Дело в том, что Центр поддержки предпринимательства был сформирован в марте прошлого года, и уже тогда его открытие многие восприняли в штыки. Сейчас Ликвинадзе признался, что в какой-то степени функции этого центра действительно пересекались с деятельностью городской службы экономической политики. Поэтому их слияние сейчас, продолжил заместитель мэра, позволит распределить обязанности более эффективно и сэкономить до 2 миллионов лари в год. Впрочем, представители нацдвижения предпочитают расставлять акценты в этой истории иначе. Председатель фракции ЕНД Ираклий Абисадзе не понимает, зачем вообще было открывать Центр поддержки предпринимательства, если изначально было известно, что тот будет дублировать ряд функций уже существующей муниципальной службы. Тогда, год назад, продолжает Абисадзе, мэр лично заверял граждан, что создание этого центра принесет им много пользы, а сейчас, ссылаясь на экономию средств, он его расформировал.
Они уже потратили около 1,5 миллиона лари, из которых 1 миллион ушел на зарплаты. А сейчас, когда глава этого центра Александр Маргишвили перестал им нравиться, они вдруг выяснили, что оказывается в мэрии существует служба экономической политики, функции которой повторяет центр. Конечно, расформирование этого центра единственно верное решение. Просто сейчас, спустя год, когда более 1 миллиона лари съедено из тбилисского бюджета, те, кто принял это неаргументированное, необдуманное и нелогичное решение, должны ответить за это.
Считает Абисадзе. С ним солидарен независимый депутат Сакрэбулу Алеко Элисашвили. Он изначально выступал против создания Центра поддержки предпринимательства, который, по его словам, был основан только для того, чтобы Александр Маргишвили, отстраненный от должности вице-мэра в прошлом году, остался при делах. За год существования центра, главой которого он был назначен, там не было сделано ничего, о чем можно было бы вспомнить сегодня, говорит Элисашвили. А учитывая, что за ничего не делание там еще и регулярно выдавали немаленькие зарплаты, бюджет лишился нескольких 1 миллион лари, продолжает депутат. Нельзя сначала создавать какие-то сомнительные службы, а потом, как ни в чем не бывало, расформировать их. Градоначальник должен отвечать за свои действия, считает Элисашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу. А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Несвоевременной местью называет комментатор Игорь Цхавьебов инициативу парламента Южной Осетии о лишении экс-спикера законодательного органа Станислава Кочева пожизненного денежного содержания и привилегий. Текст размещен на сайте Осинформ. Автор считает, что Кочев, судя по всему, может поплатиться за свое мнение о профессиональном парламенте. В номере газеты «Южная Осетия» от 30 января приводятся слова Кочева. Конечно же, профессиональный парламент лучше, чем полупрофессиональный. Что же касается сроков перехода на профессиональную основу нашего законодательного органа, то я считаю, что лучше всего, если профессиональным станет парламент следующего созыва. Возможно, «Единая Осетия» считает, что Кочев получает свое содержание несправедливо, предполагает автор. Тогда почему об этом заговорили только после того, как он выразил свое мнение по профессиональному парламенту? Пожизненное денежное содержание, например, получает из Наургасиев. Может быть, в целях высокой справедливости и последовательности «Единая Осетия» отменит его, говорится в статье. Информационное агентство «Спутник» публикует мнение психолога Газаева и Супруновой о том, что 20-летний период велотекущего конфликта смягчил посттравматический синдром после войны в 2008 году. После войны психологи предсказывали населению Южной Осетии резкий всплеск заболеваемости серьезными недугами. По мнению побывавших тогда в республике специалистов из России, рост числа сердечно-сосудистых онкологических заболеваний и психических расстройств достигнет своего пика через 5-10 лет. лет после августовской трагедии, пишет агентство. Однако, к счастью, все оказалось не так плохо, и хоть общее здоровье населения оставляет желать лучшего, шок от пятидневной войны амортизировал предшествовавший ей 20-летний период велотекущего конфликта. Адаптировавшись к такому образу жизни, жители республики перенесли посттравматический синдром войны 2008 года лучше, чем если бы похожая трагедия разыгралась в благополучном регионе, и население оказалось бы вырванным из привычных условий мирной жизни, считает психолог. Она также рассказала, что в последнее время в республике повысилась психологическая культура населения, люди чаще стали обращаться за помощью к психологам. Если раньше это были преимущественно женщины, то сейчас их примеру следуют и мужчины. Тем не менее, практикующих психологов в республике только 2-3. Их количество надо увеличивать. Сайт медиацентра ИР публикует ряд мнений о качестве предоставляемых компанией Мегафон Южная Осетия услуг. Мегафон – это дорого и некачественно. Он такой, какой ему позволяет быть власть. И здесь встает вопрос, почему можно некачественно работать и быть неприкасаемым? Ответ банален – кому-то это выгодно, говорит служащая Инга Габараева. Принято считать, что ситуацию может исправить только наличие конкурирующей компании в республике. Однако журналист Ирина Келихсава не считает, что даже с приходом конкурента здесь что-то изменится. Даже если придет другая компания, она все равно будет подконтрольна тем же людям, которые отвечают официально или неофициально за мобильную и интернет-связь, цитирует журналистку медиацентр ИР. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
И последняя наша новость спортивная. 6 грузинских борцов, победителей и призеров чемпионата Грузии 2016 в вольном и греко-римском стиле, могут лишиться своих медалей. Венецианская лаборатория нашла в крови этих спортсменов допинг. Между тем, большинство из них отрицает факт применения веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым кодексом. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Милдронат – медицинский препарат, который в аптеках Грузии выдают без рецепта. Используют его для лечения сердечно-сосудистой системы и повышения физической и умственной работоспособности. Однако в спортивном мире он известен как допинг, в случае применения которого спортсмены рискуют лишиться всех своих титулов. И вполне возможно, это произойдет с 6 грузинскими борцами в вольном и греко-римском стиле. Во время чемпионата Грузии, который проходил в январе этого года, руководство Федерации борьбы отослала в Венецианскую лабораторию кровь 32 чемпионов и призеров разных местных и международных первенств по борьбе, дабы перестраховаться перед грядущей Олимпиадой. Уже известны результаты анализов 28 борцов, в крови 6 из которых был найден тот самый милдронат, говорит президент антидопингового агентства Грузии Павле Касрадзе.
Все спортсмены должны были знать это. Ну, в принципе, с ними очень долго проводили и семинары. И когда меня спрашивали, они прекрасно знали про милдронат. Но как она попала в их организм, это уже надо установить.
5 из 6 спортсменов факт применения допинга отрицают и вполне возможно обратятся в Венецианскую лабораторию с требованием провести повторный анализ. Их имена в Федерации борьбы пока и не разглашают, чтобы не повредить их репутации, если допинговый скандал окажется лишь недоразумением. Однако один из них сознался, что применял запрещенный препарат, но и его имя тоже пока не разглашают. Какие меры будут предприняты к нему, решит дисциплинарный антидопинговый комитет. Между тем, президент Федерации борьбы Манучар Кверквели надеется, что меры эти будут не слишком жесткими.
У меня не так много борцов, чтобы была возможность их терять. Один из них признался, что из-за того, что этот медикамент совсем недавно попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым кодексом препаратов, не знал об этом и принял его.
У 5 борцов все же есть шанс сохранить незапятнанную репутацию, однако это обойдется им в крупную сумму. Платить за повторное проведение анализов спортсменам придется из своего кармана, а это, по словам Павла Касрадзе, стоит настолько дорого, что даже Федерации борьбы заявили, что не могут позволить себе такой роскоши. Однако в случае, если и новые результаты анализов будут положительными, то попасть под раздачу могут не только борцы, говорит Павле Касрадзе.
Ну, если подтвердится второй раз, или же они откажутся от тест-пробы, потом идет следующий шаг, это уже расследование, куда попало их в организм, кто назначил, когда. В этом случае, может быть,
появится ответственность вспомогательного персонала. Это не только врачи, массажисты, и не только медицинский персонал, это и тренировочный состав.
Список санкций, которые представители дисциплинарного антидопингового комитета могут применить в отношении спортсменов и всех лиц, причастных к допинговому скандалу, достаточно длинный. Лишение медалей и титулов, отстранение от участия в чемпионатах и даже тренировках национальной сборной, а может и штраф или временная дисквалификация. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.